Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжим разговор о послании апостола Павла к Галатам и приступим к изучению 4 главы этого произведения. 4 глава продолжает раздел, посвященный вопросу оправдания верой. Здесь апостол Павел пытается убедить своих читателей, что кроме спасения, вера во Христа дает нам нечто большее, чего мы никогда не смогли бы получить посредством дел закона. Вера в Господа дает нам положение Божьих детей. Она делает нас Его полноправными чадами. Когда мы только начинали наш христианский путь, мы были младенцами, и нам только предстояло начать путь к зрелости. Однако уже тогда Бог сделал нас своими полноправными детьми, дабы наделить нас способностью, которой в любом другом случае мы были бы лишены. Давайте прочтем 1 и 2 стихи. «Еще скажу, наследник, доколе в детстве, ничем не отличается от раба, хотя и господин всего. Он подчинен попечителям и домоправителям до срока, отцом назначенного». Вновь мы должны возвратиться к римским обычаям и посмотреть на происхождение иллюстрации, используемой здесь Павлом. В обычной римской семье всем имуществом своего господина управляли слуги. Один слуга руководил домашним хозяйством, другой заботился о животных, а также имелся слуга, которому была вверена забота о детях. Когда в семье господина рождался ребенок, именно этот слуга заботился о новорожденном, купал его и менял ему пеленки. Фактически, младенец ничем не отличался от детей простых слуг, которые его окружали. Во всяком случае, этот ребенок должен был, как и все остальные дети, во всем слушаться своего попечителя. Но так было лишь до определенного отцом срока. Что это был за срок? Так было до тех пор, пока сам отец не признавал, что его сын способен самостоятельно принимать решения. После этого отец признавал своего ребенка полноправным взрослым членом семьи. Заметьте, что именно отец решал, что его ребенок уже достиг зрелости. Обычаи того общества отличались от законов нашего времени, когда подобные решения принимаются без учета конкретных обстоятельств. В те времена человек мог быть признан совершеннолетним, даже не достигнув возраста 21 года. Надо сказать, что и в наши дни бывает, что человек в возрасте 18 лет уже является вполне зрелой личностью, как если бы ему уже исполнился 21 год. Однако бывают и такие, кто, дожив до 60 лет, так и не сумели повзрослеть. Но во времена апостола Павла именно отец решал, когда его дитя достигало совершеннолетия. После этого проводилась особая церемония, которая на латыни называлась «тога вирилис», после чего ребенок занимал в семье полноправное положение взрослого совершеннолетнего сына. В ходе этой церемонии отец одевал своего достигшего совершеннолетия сына в тогу, особое одеяние. Кстати сказать, именно это подразумевал наш Господь, рассказывая свою притчу о блудном сыне. Когда блудный сын возвратился домой после своих странствий, отец не просто принял его, он признал его своим полноправным сыном, одев его в лучшие одежды и дав ему свой перстень. На том перстне была печать отца, которая играла роль подписи и наделяла сына всеми полномочиями и правами отца. Теперь этот сын мог гордо шествовать по улицам, облачившись в свою новую одежду. И ни один слуга уже не имел права ничего сказать ему, не говоря уже о том, чтобы наказывать его. С этого момента сын сам получал право наказывать слуг, потому что он уже достиг зрелого возраста. Подразумевая все это, апостол Павел пишет в 3 стихе. так и мы, доколе были в детстве, были порабощены вещественным началом мира. Вещественным началом мира является закон. Апостол Павел говорит, что когда народ Израиля находился под властью законов и правил, это было детство Божьего народа. Далее прочитаем 4 стих. «Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего, Единородного, который родился от жены, подчинился закону». Когда же наступило определенное Богом время, Бог Отец послал Своего Единородного Сына. Этот Сын родился от еврейской женщины по имени Мария. Когда-то мне довелось слышать выступление одной проповедницы, которая настаивала, что Иисус не принадлежал ни к одной определенной расе. Но это была полнейшая чепуха. Из 4 главы Евангелия апостола Иоанна мы с вами узнали, как одна самарянка сказала Иисусу: «Как ты, будучи иудей, просишь пить у меня самарянки?» Эта самарянская женщина приняла Иисуса за еврея, и Господь не возразил ей. Из этого я делаю вывод, что самарянка была совершенно права и знала гораздо больше, чем некоторые наши современницы, которые пытаются принизить значение того факта, что по плоти Иисус был самым настоящим иудеем. Господь обладал совершенной человеческой сущностью, но в то же время Он был Богом, явившимся во плоти, хотя сегодня этот факт тоже ставится под сомнение. Однако, друзья мои, единственный реальный Иисус, которого мы знаем, был истинно человеком и истинно Богом, как гласил первый христианский символ веры. Я согласен с этим утверждением, ибо оно в точности согласуется с учением Слова Божьего. А теперь давайте поговорим о той цели, ради которой Бог послал в мир Своего Сына. Я читаю 4 и 5 стихи. «Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление». Мы видим, что, посылая Иисуса, Бог преследовал двойную цель. Во-первых, чтобы искупить подзаконных, и, во-вторых, чтобы они могли получить усыновление, ибо закон никогда никого не делал Божьими сынами. Кстати сказать, термин «усыновление» несет в себе несколько иной смысл, нежели то, что подразумеваем мы сегодня. Для нас усыновление — это когда семейная пара, лишенная возможности завести собственное дитя, отправляется в детский дом и берет себе чужого ребенка, усыновляя или удочеряя его посредством определенной юридической процедуры. Когда этот чужой ребенок становится их собственным чадом, мы называем это словом «усыновление». Однако в римском обществе во времена Павла обычай требовал усыновления даже своего собственного сына. Как мы уже говорили, это происходило в ходе церемонии «тога вирилис». Буквально греческий термин «усыновление» означает «делать кого-то сыном». То есть верующий вступает в семью Бога как его полноправное чадо, способное к пониманию божественных истин. В 1 послании к Коринфянам, во 2 главе, в 9 и 10 стихах, мы читаем: «Но, как написано, не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. А нам Бог открыл это Духом Своим, ибо Дух все проницает, и глубины Божьи». Эти стихи означают, что истина Божьего Слова может быть истолкована только посредством Божьего Духа. И до тех пор, пока Дух не разъяснит человеку данную истину, этот человек будет не в силах понять ее. Только Дух Святой может истолковать для нас с вами Божье Слово. И именно это отличает одного человека от другого. Мы можем выбрать человека самых выдающихся умственных способностей и дать ему Божье Слово. С помощью Писания такой человек сумеет много узнать об археологии, об истории и лингвистике. Он сможет стать специалистом в области еврейского и греческого языков, но при этом все равно будет лишен понимания самого главного. Почему? Да потому что Дух Божий должен стать его учителем и наставником. Пророк Исаия в 4 стихе 64 главы своей книги писал: «Ибо от века не слыхали, не внимали ухом, и никакой глаз не видал другого Бога, кроме Тебя, который столько сделал бы для надеющихся на Него». Друзья мои, если вы хотите узнать о Христе, только Божий Дух сумеет показать его вам. Даже зрелый христианин, который старательно исследовал Божье Слово долгие годы, столь же беспомощен при изучении Писания, что и младенец во Христе, поскольку им обоим должен помогать Божий Дух. Я надеюсь, что вы сейчас извините меня за то, что я использую иллюстрацию из своей жизни. Все дело в том, что многое из того, о чем я говорил в моих передачах, я знаю из своего собственного опыта, ощутив справедливость всех этих истин в своей жизни. Когда я пошел в школу, я был самым младшим в классе. Однако, когда мой отец умер, мне пришлось на несколько лет бросить учебу, чтобы помочь прокормить семью. Затем я решил пойти учиться на служителя, и чтобы догнать все пропущенные годы, мне пришлось вновь сесть за парту. Тогда я был уже самым старшим в классе. Затем я поступил в семинарию, но только попав туда, мне удалось выяснить, насколько несведущим я был в вопросах Библии. Мне трудно представить себе человека более безграмотного в этих вещах, чем я тогда. Я даже путал названия некоторых книг Библии. Мне приходилось заучивать наизусть множество совершенно элементарных вещей, о которых я тогда не имел представления. Во мне развился настоящий комплекс неполноценности. И когда мне, еще молодому человеку, доводилось проповедовать перед собранием, где я видел людей среднего возраста, я говорил себе: «Все, что ты собираешься говорить сейчас, будет для этих людей детским лепетом, потому что они действительно знают Библию». Однако впоследствии я понял, что был не совсем прав. Дело в том, что есть немало седовласых людей, которые во Христе продолжают оставаться младенцами. Им никогда так и не довелось повзрослеть. Одна духовная истина, которую я понял уже тогда, состояла в том, что Божий Дух способен научить меня, молодого верующего, не меньше, чем зрелого христианина. Любой человек сумеет постичь данные истины, если Дух Божий будет его наставником. Для меня это оказалось подлинным откровением, а также чудесным утешением, когда я только начинал свое служение. Друзья мои, если вы являетесь новообращенным христианином, тот же самый Божий Дух, который наставляет меня, может учить и вас. Если вы являетесь Божьим чадом, Бог уже сделал вас своим полноправным взрослым сыном, совершив ваше усыновление. И поверьте мне, нет ничего более удивительного, чем осознание этого факта. Данная истина вселяла в меня уверенность, когда я был молодым человеком, и она по-прежнему придает мне уверенности сегодня. Друзья мои, Дух Божий будет вести и наставлять вас на всякую правду, если вы захотите познать ее, если вы позволите Ему стать вашим наставником. И это подводит нас к третьему аспекту того, что делает для нас вера во Христа и чего никогда не смог бы сделать для нас закон. Сейчас мы поговорим об осязаемом ощущении принадлежности к числу Божьих детей. Прочтем шестой стих. «А как вы сыны, то Бог послал в сердца ваши духа Сына Своего, вопиющего «Авва, Отче». послании к римлянам, 8 главе, в 16 стихе, Павел пишет: «Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божии». А чуть ранее, в этой же главе, апостол писал: «Если же Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас». Итак, братья, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти. Ибо если живете по плоти, то умрете. А если Духом умерщвляете дела плотские, то живы будете. Ибо все, водимые Духом Божьим, суть сыны Божии. Если вы являетесь Божьим чадом, Святой Дух будет вести вас. Плоть может одерживать победу в вашей жизни, но она никогда не сделает вас счастливым. Вы никогда не почувствуете истинного удовлетворения от угождения ей, потому что вы приняли не духа рабства, чтобы опять жить в страхе, как пишет апостол. Друзья мои, если вы не живете так, как вам следовало бы жить, вы не должны думать, что это ставит под сомнение тот факт, что вы являетесь истинным Божьим чадом. Вы приняли духа усыновления, которым взываете «Авва, Отче», и сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божии. Эти слова написаны в 15 и 16 стихах 8 главы послания к римлянам. Этот отрывок из послания к римлянам является точным аналогом изучаемого нами отрывка из послания к галатам, и мне очень хочется, чтобы вы увидели это. Читаем далее 7 стих. «Посему ты уже не раб, но сын, а если сын, то и наследник Божий через Иисуса Христа». Итак, Дух дает нам ощущение того, что мы являемся Божьими сынами. Причем это не просто ханжеские слова. Мы называем Бога нашим Отцом, потому что Его Дух свидетельствует это нашему Духу. И это свидетельство вселяет в нас подлинное ощущение принадлежности к числу Божьих детей. Сегодня многие считают, что мы можем достичь этого ощущения только двумя способами. Либо обретя особую степень освящения, то есть состояние абсолютной святости, либо получив крещение Святым Духом, как они его называют. Друзья мои, позвольте мне уверить вас, что даже если вы являетесь новообращенным верующим, или если вы слабый и немощный христианин, вы все равно можете ощущать, что являетесь Божьим чадом, ибо это положение дается нам по вере в Иисуса Христа. Когда человек достигает особого уровня духовности, он обычно начинает считать себя стоящим выше остальных людей. Однако любой человек всегда остается неразумным Божьим чадом. Он всегда исполнен невежества и упрямства, греха и страха и немощи. Нам нечем хвалиться перед Богом. Но Господь Иисус велик и чудесен, и вера в Него дает нам совершенно неповторимые ощущения. Я верю в подобные ощущения и полагаю, что многие люди сегодня нуждаются в них. Один замечательный проповедник как-то привел весьма яркую иллюстрацию. Он сказал: «Наша ветхая природа подобна старому мертвому коту. Все, что нужно, это взять его за хвост и вышвырнуть вон». Не могу удержаться, друзья мои, чтобы не сказать «аминь». Ибо я бы очень хотел избавиться от моего прежнего естества. Однако другой, весьма известный проповедник, услышав данное сравнение, добавил: «Тем не менее, мы не должны забывать, что у мертвого кота есть 9 жизней, и когда мы выкидываем его, он возвращается к нам вновь. Мы никогда не станем совершенными святыми». Однако мы сможем ощутить свое сыновство через веру в Иисуса Христа. Нередко в нашей христианской жизни мы с вами перестаем ощущать Бога, когда наша жизнь становится тусклой и монотонной. Но бывают моменты, когда Бог посылает нам невзгоды и поистине испытывает нас. И именно в такие моменты мы получаем потрясающее ощущение близости Небесного Отца. Однажды я должен был лечь в больницу, где мне предстояла серьезная операция. Признаюсь, что мало кому доводилось испытывать такой страх, какой пережил я, потому что я по натуре трус и ужасно боюсь всего, что связано с медициной. Я благодарю Бога за врачей, но я очень боюсь их. Мне выдали смешную больничную пижаму, у которой застежки были не спереди, как обычно, а сзади. Я пытался лечь в постель, но мне это никак не удавалось, так что подошедшая сестра даже стала справляться, все ли у меня в порядке. А я признался ей, что просто умираю от страха. Когда настало время вести меня на операцию, я попросил дать мне несколько минут побыть одному. До этого мне, как пастору, доводилось бывать в больничных палатах десятки, а то и сотни раз. Но теперь я повернулся лицом к стене, как царь Езекия, и начал молиться. «Господи, Ты знаешь, что я бывал в больницах много раз. Я утешал людей, обещая им, что Ты будешь с ними. Но как пастор я молился за них и уходил. Однако сегодня все не так. Мне придется остаться и самому лечь на операционный стол. И никто не знает, чем все это закончится». У меня было что сказать Богу. Мне очень хотелось сказать Ему, как именно Он должен поступить в этом случае. Однако я просто раскрыл свое сердце перед Ним и сказал, «Отец, я в Твоих руках. Сделай все, что считаешь нужным, ибо Ты мой Отец». И Он сделал все, что было нужно. Именно в такие минуты Его присутствие становится для нас реальным, и мы можем ощутить руку нашего Отца, назвав Его «Авва, Отче». Не думайте, что я желаю вам испытать несчастье, однако я верю, что именно во времена наших невзгод Бог становится для нас реальнее всего. Я надеюсь, что однажды вы ощутите что-то подобное, ибо в такие тяжелые минуты Он обязательно будет стоять рядом с вами». Этим я завершаю нашу сегодняшнюю лекцию. Всего вам доброго, до новых встреч!